Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас попытаемся обратить внимание на международную реакцию на выборы в Российской Федерации. Ну и обращаем внимание на заявления международных наблюдателей, которые не считают выборы в Российской Федерации легитимными. Вернее так, часть наблюдателей говорит, что да, это вполне себе легитимный, но там есть тонкость, эти же наблюдатели признают и Крым российским, а часть наблюдателей, которые не признают российским Крым, говорят и о том, что выборы у нас назвать демократичными нельзя. Ну и кроме этого, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Кроме него, свои поздравления направили президенты Белоруссии, Сербии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Казахстана. В это же самое время глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил российскую сторону в умышленном запутывании в деле с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. То есть здесь ничего не меняется. И глава канцелярии правительства Польши Михаил Дворчик заявил, что власти страны могут выслать российских дипломатов из страны из-за дела как раз Сергея Скрипаля в Великобритании. И здесь тоже ничего не меняется. Но при этом глава Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что после избрания Путина наконец появится возможность для международной разрядки. Есть ли на это надежда за рубежом? Об этом поговорим с Александром Раром, немецким политологом. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что может или должно измениться после избрания Путина, ну и того результата, который он показал на этих выборах?
Ну, вы понимаете, что Запад все равно будет говорить, что выборы не были 100% чистыми, что не было конкуренции, что в России только наполовину, что выстроена демократия и так далее, и так далее. И это всажено, конечно, в мозги и в понимание людей по поводу России. Вот что плохо. Поэтому настоящего диалога, таким, как он был раньше, не будет. Мне кажется, что конфликты дальше останутся. Единственная моя надежда, большая надежда на то, что такие страны, как Германия и Франция, все-таки поймут, что невозможно, воюя там с Путиным, воевать с русским народом, который за него проголосовал. И нужно браться за дело, нужно решить украинский конфликт. Нужно сделать все для того, чтобы Минские соглашения теперь реализовались. Есть предложения на столе, их нужно теперь имплементировать. И во вторую очередь нужно, конечно, восстанавливать бизнес-контакты. Это требуют уже предприниматели со всех сторон. Все страдают от этих санкций. Поэтому нужно найти выход для того, чтобы все-таки найти, несмотря на эти конфликты, несмотря на ужесточение ситуации, все-таки какой-то выход из этой спирали.
Просто хочется понять, по вашему мнению, а будут ли искать этот выход? Ну, потому что во многом, наверное, это зависело от того, какой результат покажет Владимир Путин. Если бы не было вот этих 76%, если бы не было подтверждения, ну, фактически, его поддержки со стороны граждан Российской Федерации, возможно, как-то иначе посмотрели бы на эти выборы, возможно, еще жестче были бы заявления. Сейчас, когда вот такой результат, есть ли шанс на то, что, да, диалог с Путиным будут хотя бы пытаться искать?
Мне хочется так верить. Знаете, я оптимист. В то же самое время, мне кажется, что все-таки тут задействованы или сами себя задействовали, накрутили такие силы, такие мощные силы. Возьмем американский конгресс, например, который вот борется со своим собственным американским президентом Трампом, потому что обвиняя его чуть ли не что он агент Путина. В Германии есть очень влиятельные силы, особенно вот в партии христианских демократов и зеленые, которые считают, что действительно Россия чуть ли не напала на Великую Британию. В Англии есть абсолютный кошмар, какой-то ажиотаж по поводу того, что произошло. Польша, Прибалтика, тоже страны, которые непримиримо стоят на той позиции, что России нужно вытолкнуть из Европы. Моя надежда на разумные силы все равно в обществах европейских, бизнес-структур, даже гражданских обществ и отдельных все-таки благоразумных таких политиков, которые в открытую будут заявлять, что невозможно строить будущую Европу против России. Это путь к Третьей мировой войне. Поэтому будем стараться все-таки находить какие-то общие все-таки попытки выйти из этой затруднейшейся ситуации. И в первую очередь надо отказаться, конечно, от всех геополитических конфликтов, расширение НАТО, и все эти вопросы нельзя больше ставить на повестку дня, как это пытаются некоторые западные политики сделать. И нужно отказаться от этой постоянной борьбы ценностей, которая действительно будоражит всю Европу. Там у нас одни ценности, у вас другие, у нас лучшие, у нас мораль лучше. Это ни к чему не ведет, кроме как к полному отчуждению просто целых народов, к новой какой-то культурной борьбе в Европе.
Александр, тогда, по вашим словам, получается, что повестка дня не меняется вне зависимости от того, какой результат показал бы Владимир Путин?
Ну, я бы сказал, что поскольку на Западе считается, бытует мнение, что выборы в России не всегда честные, не такие честные, как на Западе, да, вот такой результат они могут для себя рассмотреть. Но еще раз, я не хочу звучать слишком пессимистически. Поверьте мне, есть достаточно много политически мудрых людей, и это видно. Даже немцы проголосовали сейчас на общественных, вот, когда вы общественное мнение расспрашивали, сказали, только одна треть немцев готова, меньше одной трети, готова где-то дальше враждовать с Россией. Подавляющее большинство опрошенных немцев говорят, что нужно восстанавливать хорошие отношения с Россией. Но политики же не могут на это все игнорировать.
Да, ну и просто обратим внимание на дипломатические жесты, если, конечно, в этом есть какие-то жесты. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже поздравил Владимира Путина, Ангела Меркель не торопится с поздравлениями. В этом что-то есть или полагаете, что, ну, просто печатает еще телеграмму?
Ну, к сожалению, в этом что-то есть. Действительно, Франк-Вальтер Штайнмайер и некоторые другие политики именно относятся к тем, которые всегда говорят, надо выстраивать в Европе нормальные, стабильные отношения с Россией, невзирая на конфликт, который есть, есть другие политики. К сожалению, госпожа Меркель, наверное, ждет, что скажут сначала поляки, что скажут прибалты, что скажут англичане, она не хочет сейчас сделать какой-то прорыв в одно или другое направление. Она вот в своем элементе сейчас, она вот так себя ведет. Но мне кажется, что до вечера все-таки результата есть. Невозможно не поздравить победителя на этих выборах.
Спасибо. Это был Александр Рар, немецкий политолог. Ну и еще обратим внимание на любопытный штрих. Я вспоминал о деле Скрипаля, об очередных обвинениях Бориса Джонсона. Главы Министерства иностранных дел Великобритании упомянул, что в Польше уже готовы поддержать Великобританию и выслать своих российских дипломатов с территории Польши. Ну и есть еще и заявление австрийской стороны. Так вот, Австрия намерена дождаться итогов расследования при участии ОСХО и предлагает до тех пор не заявлять о причастности России к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. То есть Австрия придерживается более-менее нейтральной позиции и ожидает результатов расследования, чтобы потом уже выступать с какими-то обвинениями или, напротив, оправданиями в адрес Российской Федерации. Внимательно наблюдаем. Еще раз напомню, что пока Владимира Путина поздравил президент Германии, канцлер Ангела Меркель не торопится, президенты Белоруссии, Сербии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Казахстана. Это те страны, которые уже направили свои поздравительные телеграммы. Соединенные Штаты, Германия пока не торопится. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще одно, на этот раз неочевидное эхо избирательной кампании. Сенатор Людмила Нарусова намерена подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма после выступлений некоторых кандидатов в президенты. Сейчас цитата. «После того, к чему нас призывал Сурайкин, называя себя сталинистом, чувствую его... чествуя его, я считаю, что надо и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма», сказала Нарусова журналистам. Она отметила, что на этих выборах два человека были откровенными сталинистами, призывали вернуться в Советский Союз, они говорили о том, как они это себе представляют, Прибалтика, Кавказ, Казахстан. Ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет еще одна война за восстановление Советского Союза, сказала сенатор. Она добавила, что для нее самое главное то, что люди, которые призывали к воссоединению СССР, об этом проливали слезы, оказались аутсайдерами по предварительным итогам выборов. Ну и сейчас с нами на связи правозащитник, член московской хельсинкской группы Валерий Борщев. Валерий Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы бы поддержали Людмилу Нарусову в ее стремлении выйти с законодательной инициативой о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма?
Да, разумеется, поддержал бы, поскольку эти преступления, совершенные Сталином, совершенные Гитлером, они во многом сходны. И самое главное, атмосфера человеконенавистничества, когда жизнь человека ставилась ни во что, То есть цена человеческой жизни была равна нулю, и мог, в общем-то, оказаться в ГУЛАГе, в концлагере практически любой. Здесь очень много сходного. И то, что немцы приняли такой закон, который предусматривает наказание за оправдание фашизма, я думаю, что нам также надо принять закон за оправдание сталинизма, поскольку это вопрос не политики, не политической системы, это вопрос нравственный, это вопрос нравственного состояния общества. И когда сейчас выступают с оправданием, это размывается, размываются нравственные основы, размываются этические границы. Мне кажется, что такой бы закон был бы в высшей степени полезен, и я всячески его поддерживаю.
Но есть тонкость. Очень часто ваши коллеги, правозащитники, критикуют, например, 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Экстремизм». И вот здесь как это будет у вас соседствовать? Критика 282-й статьи и одновременно призывы к наказанию тех граждан, которые оправдывают сталинизм?
Одно другого не исключает. То, что статья несовершенна, то, что она сформулирована таким образом, что нечетко определяет наказание, и под эту статью можно подвести, в общем-то, людей, не имеющих отношения к экстремизму, это одно. И мы с этим боролись и будем бороться. А то, что в сталинские времена никакой статьи не надо было, то есть, в принципе, достаточно было доноса, достаточно было стать неугодным кому-то власти, и тут же человек попадал в подвалы Лубянки или местного НКВД и отправлялся в ГУЛАГ. Это разные вещи. Это несовершенство закона нынешнее и система террора – это не одно и то же. Поэтому тут я противоречия не вижу.
Я имею в виду следующее, что получается, что за свои убеждения граждан Российской Федерации вы призываете наказывать. Ну вот есть среди нас граждане, которые верят в то, что Сталин гораздо лучше, чем все последующие правители. И вы, по сути...
Да. Так, подождите. Есть люди, которые считают, что надо убивать евреев, что евреи, они от них все зло и...
Это 282-я статья Уголовного кодекса, да.
Да. Так вот, это тоже убеждение, однако есть действительно статья, которая предусматривает наказание за такие убеждения. А есть люди с такими убеждениями, я с ними сталкивался, к сожалению. К сожалению, их еще немало. Так что убеждения человеконенавистнические и убеждения политические – это разные вещи.
Ну и еще одно уточнение. Есть различные модели. Есть, например, немецкая, где они все время извиняются, и там есть свои статьи за оправдание и все остальное. Есть, например, испанская, где они договорились о неком примирении благодаря пакту Монклуа, и сейчас периодически вспоминают о Франко и на почве Франко устраивают свои политические дискуссии. Может быть, нам испанская модель ближе?
Нет. Испания совсем другое. Это страна, ну, во-первых, там режим был намного мягче, и атмосфера там другая. Мне кажется, что мы должны пойти ближе немецки. И извиняться-то надо перед кем? Перед своим народом. Вот перед кем надо. Немцы-то извиняются перед всем миром. Они нанесли урон и жертвы по всей Европе. А наш закон, понимаете, может быть, так остро бы проблемой не стало, если бы действительно не стало массовым явлением вот это оправдание. Здесь я с Нарусовой согласен. То, что вот даже эта избирательная кампания показала, что это очень острая, болезненная, живая проблема, и ее надо решать.
Ну и еще одно важное уточнение. Как только мы признаем оправдание сталинизма фактически преступлением в Российской Федерации, тогда нужно будет считать преступлением и все то, что делалось во главе с Иосифом Сталиным. А здесь мы вспоминаем о Великой Отечественной, Второй мировой войне, и тут же могут появиться претензии и к Российской Федерации как правопреемнице Союза Советских Социалистических Республик.
На основе закона. То есть не все. В Великой Отечественной войне было разное. были и славные страницы, были и страницы победы, были и действительно преступления, как в той же самой Польше. Так что все было, совсем надо разбираться. Одно другого не исключает.
Но мы
так
приравняем что... тогда автоматически коммунистическую идеологию к нацистской идеологии. Вот этого вы не опасаетесь?
Да нет. Идеологии разные вещи. А то, что были какие-то злоупотребления и были преступления военные, так с ними о них давно говорили. Вон Виктор Астафьева, почитайте. Он очень хорошо писал о Великой Отечественной войне. Я бы советовал бы нашим современникам вернуться к этому великому писателю, фронтовику, который показал, что стоила война русскому народу.
И все-таки нужно ли подключать Уголовный кодекс Российской Федерации для того, чтобы осудить действия Иосифа Сталина?
Действия какие? Вот действия по поводу...
Но если мы говорим о том, что оправдание сталинизма – это преступление, если вы хотите, чтобы это так было в Российской Федерации. Вот я и уточняю, нужно ли...
Действия, которые противоречат праву, закону, морали, конечно же, они должны быть осуждены. Конечно, будут осуждены. Уничтожение человеческих жизней, несомненно, это должно быть осуждено.
Спасибо. Это был Валерий Борщев, правозащитник, член Московской Хельсинской группы, со своим мнением по поводу предложения Людмилы Нарусовой. Она намерена выйти с законодательной инициативой, оно фактически запретить в России оправдание сталинизма, сделать это преступлением, по крайней мере, правонарушением. Но и Валерий Борщев с ней согласен. Полагает даже, что это никак не противоречит вот логике правозащитника в Российской Федерации, хотя правозащитники, они очень часто критикуют, например, 282-ю статью Уголовного кодекса, статья за экстремизм. Ну и несколько, конечно, комментариев. Сейчас выслушаем товарища следователя. Да, товарищ майор?
Добрый день. Ну, конечно, я целиком не согласен с этими товарищами, хотя бы по одной простой причине. Если уж мы хотим обвинять Иосифа Виссарионовича Сталина, мы должны поднять все его документы, которые он подписывал. Но у нас там же очень много вот товарищ Хрущев, который 20-й съезд, который, значит, разоблачал товарища Сталина, а вот его подписи на расстрельных документах в 1000 раз больше. Так, может быть, начнем его тогда по одну гребенку подгребем?
Вы вот как человек, который непосредственно работает с правонарушениями, с преступниками, ну вот, например, добавляется еще один пунктик в Уголовный кодекс Российской Федерации. Сколь очевидно для вас, например, доказать вину человека вот по такой статье, если она появится?
Вы знаете, я вот очень сейчас сталкиваюсь, значит, ну, у нас вот как вот сейчас он выступил, то же самое Англия, да, вот Британия, да, то есть доказательств не нужно. Они будут вот, раз ты Сталина, можно потом вот эту цепочку раскрутить до умопомрачения. Вещественные доказательств как таковых конкретных никто, к сожалению, не предъявляет. К тому же самому Сталину вот обвинение в чем? Он говорит, вот Сталин создал. Сталин был всего-навсего генеральным секретарем Центрального комитета, такой, секретарем. То, что мы его раздули до того, что он стал руководить партией, это немножко другие вещи. И там было очень много другого народа. Они его боялись или они играли под его дудку? Ребят, ну давайте сюда все вместе отвечать.
Есть, спасибо, принимается. Это был товарищ майор, его суждение по поводу инициативы Людмилы Нарусовой, поддержки ее Валерием Борщевым. Ну, выскажу свое суждение. Мне подобная логика очень напоминает, ну, я не знаю, гуманиста, который хочет перевешать всех антигуманистов. Из гуманных, безусловно, соображений. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, а что там у вас сейчас в тюрьме о троцкизме? За 5 лет этой бандитской группы уничтожило 25 миллионов.
Алло. Троцкистов осудим всех, правильно, Олег?
Да, троцкистов, как же так-то, ребята? Вот это сказал, еще английский депутат парламента сказал, что именно Троцкий уничтожил 25 миллионов русских людей, православных христиан. О нем что-то молчат почему-то, и фильм о нем стоит хороший. А остальное одно, только извините, гадость одну.
Спасибо. Ну, давайте еще набрасывайте, кого мы еще будем осуждать. Троцкистов, сталинистов, кто там еще можно обсудить у нас? Николаевцев, ну, в смысле, сторонников Николая II, 7-3, а, думаю, Ельцинов предлагает Елена. Всех пересажаем. 7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Елена.
Да, знаете, Елена.
Больше сейчас людей волнует более близкая эпоха, действительно. Может быть, разберем эпоху национального предательства Горбачева и Ельцина. Вот это вот более актуальный вопрос для людей, чем разбирать какой-то сталинизм.
Хорошо, используя ту же логику, вы полагаете, что те люди, которые оправдывают действия Горбачева и Ельцина, должны быть наказаны по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, да или нет?
Я считаю, что мы должны с правовой оценить все их действия на основании документов. Открыть архивы, оценить все документы и вынести правовую оценку действиям руководителей. Так что это не надо к Сталину, мне кажется, это просто отвлечение народа от того, что произошел, какой провал и национальное предательство в 90-х годах.
Еще раз уточню, люди, которые оправдывают Горбачева и Ельцина, с вашей точки зрения, правонарушители и преступники или нет?
Ну, среди них есть разные, есть люди искренне заблуждающиеся, потому что не имеют совершенно никакой информации.
Ну, то есть вы им не отказываете в возможности иметь свое мнение все же?
Я считаю, что мнение надо иметь на основании документов. Пока не открыты документы, архивы по всем вопросам. Я считаю, не надо не только Сталину цеплять всех, значит, все проблемы, а вообще рассмотреть с правовой точки зрения действия вот этих руководителей, последних двоих тоже, и Ельцина, и Горбачева. С правовой точки зрения.
Спасибо. И Любовь Яровая как будто бы вступает в дискуссию с нашей слушательницей, пишет, отвлечение народа, советую почитать приказ НКВД 00447, ну и так далее. Дальше мы начинаем уже спорить о том, какие архивные документы есть, что они подтверждают или что они опровергают. А я-то о другом, товарищи. Вот вы сейчас живете в 21 веке. У вас есть свои мнения, суждения. Я могу с какими-то соглашаться, могу с какими-то не соглашаться. А моя позиция, что я не могу вас преследовать за ваши убеждения. Здесь предлагают правозащитники, ну, вот ровно этим и заняться. Ну, если только, конечно, эти убеждения не направлены на то, чтобы убить всех нехороших ради всего хорошего. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Спасибо. Ну и поехали. Смотрите, запускаю голосование. 134-21-35. Вы солидарны с Валерием Борщевым, Людмилой Нарусовой? Да. 134-21-35. А нет, не можете с ними согласиться. Это 134-21-36. Да, вы солидарны с Валерием Борщевым, Людмилой Нарусовой, которые предлагают наказывать в России за оправдание сталинизма. Это 134-21-35. Нет, вы не можете проявить с ними солидарность. Это 134-21-36. Наше голосование началось, несколько звонков еще прямо, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Ну, это мнение надо разное, конечно, иметь, но мнение, что же создают СМИ?
В том числе, безусловно.
Да, поэтому как бы сначала нужно правду и про того же Сталина, сколько там брехни.
Ну, тонкость в том, что правда-то у каждого своя, а люди смотрят на один и тот же приказ, и каждый по-своему его комментирует.
Не, ну, там же много этих фальшивок-то понаделали.
Дальше начнется игра «верю-не верю».
Так вот именно, лучше тогда вообще вопрос не поднимать, пока.
То есть вообще не трогать?
Ну, конечно, а как еще?
Спасибо, принимает. Ну, еще один звонок, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, на самом деле, добро и зло по разным берегам только в сказках находится. Я не знаю, что они хотят. Опять же, откуда столько доносов было, да? Опять же, это люди, если говорят столько репрессированных. Это же люди наносили.
Со времен Довлатова этим вопросом задаемся, да.
Вот, а что они хотят приравнять? У нас многонациональное государство, да, и воевало много национальностей, да. Причем здесь фашизм сравнить со сталинизмом? Это абсолютно две разные вещи. Что, бред какой-то.
Спасибо, принимается. Что касается нашего голосования, результат следующий. 17% на стороне Валерия Борщева и Людмилы Нарусовой, ну и 83% с ними категорически не согласны. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и в России, судя по всему, все же появится аналог Американского федерального бюро расследований, то самое ФБР. Единый орган, созданный на базе Следственного комитета России путем слияния следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру со ссылкой на руководителя столичного главка СКР Александра Дрыманова. Работа над соответствующим законопроектом уже идет. Это логично, чтобы не было ситуации, как в басне «Лебедь, рак и щука», когда все тянут в разные стороны. Будет единоначалие. Мы единственный вследствие орган, который подчиняется напрямую президенту, пояснил Дрыманов корреспонденту Ленты.ру. Разговоры о том, что подобная структура может появиться в Российской Федерации в ближайшее время, ведутся уже на протяжении нескольких месяцев, но, по крайней мере, такие сведения просачивались неоднократно в средства массовой информации. Сейчас Дрыманов подтверждает эти сведения. Ну и с нами на связи Николай Иванов, адвокат, бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Советского Союза. Николай Вениаминович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы полагаете, насколько оправдано появление такой структуры в современной Российской Федерации?
Ну, я что могу сказать? Вы сказали, что разговоры идут последние месяцы. Эта идея Следственного комитета более 50 лет. Я когда в 70-е годы учился в Свердловском юридическом институте, эта тема уже достаточно активно обсуждалась. А первые практические решения по этому поводу были сделаны еще в 90-м году. В апреле 90-го года, я тогда был народным депутатом СССР, хорошо это помню, значит, было принято решение Верховного Совета СССР, поручавшее комитету по законности и правопорядку проработать вопрос о создании Союзного следственного комитета. Через год Верховный Совет Российской Федерации, или через полтора, здесь я могу спутать, принял в первом чтении положение о Следственном комитете РСФСР. Вот. Но потом эту тему сняли, поскольку, так сказать, она требовала достаточно серьезных финансовых затрат. Вот. Вот последнее событие, вот создание вообще Следственного комитета России и так далее, оно ведь оказалось достаточно малоэффективным по жизни. То есть сама по себе идея хорошая, забрать следствие во всех правоохранительных органов и создать один. Вот. А на практике получилось совершенно не так, как планировали. Фактически забрали следствие только у прокуратуры, на этой базе создали Следственный комитет. Вот. Следственные органы в МВД так и остались. Вот. А это самое, кстати говоря, на сегодня уязвимое звено. Самое сильнейшее разложение сегодня именно в следственных органах МВД и так далее. Поэтому я думаю, что на сегодня, вот в данной конкретной обстановке, когда у нас надо считать деньги и так далее, я думаю, что идея вот, и практические действия по созданию такого следственного органа, они недостаточно актуальны.
А, то есть сейчас это не актуально?
Я считаю, что более целесообразным на сегодняшний день было бы произвести действия, которые, не требуя никаких серьезных затрат, вместе с тем, так сказать, улучшили бы ситуацию в целом в правоохранительной системе.
О каких действиях вы говорите?
Ну, я думаю, что прежде всего, и это общее мнение, в общем-то, всех практических работников, кто сталкивается с этим, совершенно понятно, что нужно возвращать прежние функции надзорные прокурорам, потому что они сегодня... Прокуроры, ну, у них отрезали самые необходимые функции по надзору за следствием. В результате произошел очень неправильный перекос, который позволяет зачастую следственным органам злоупотреблять своими полномочиями. Это очень, очень ненужная и очень опасная ситуация.
Попробую вашу мысль упростить для того, чтобы было понятно всем слушателям. То есть вместо того, чтобы создавать единый следственный орган для Федеральной службы безопасности, для МВД, для Следственного комитета, вы предлагаете усилить как раз прокуратуру, которая бы надзирала за всеми следователями в этих структурах.
Это один вопрос, да, совершенно верно, один вопрос. Другой вопрос. Нужно, безусловно, он опять требует решения. Это проблема спецсубъектов. По целому ряду категорий можно было бы эти дела поручать, передать непосредственно прокурорским органам. В принципе, то есть то, что было когда-то и раньше, но только в более ограниченном масштабе. Это опять затрат никаких не потребует. И третий, конечно, момент – это проблема судов. Не секрет сегодня, что, так сказать, судебная система у нас достаточно слаба. Она только на словах является независимой. И даже вот, например, такая функция, как передача в суды решения такого вопроса, как аресты, она ведь никаких позитивных сдвигов не произвела.
Ну,
наоборот,
за это критиковалось,
процедура
да.
арестов стала формализована, значит, и арестовывать стало еще легче.
За это критиковал Следственный комитет, в том числе и генеральный прокурор Юрий Чайка, который намекал на деградацию следственных органов в Российской Федерации, говоря, конечно, о ведомстве Александра Бастрыкина. Но если вдруг такое решение будет принято и попытаются слить, то под чьим началом вы это видите? Под началом все-таки Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, коли уж он существует, или Министерства внутренних дел?
Ну, у нас всегда... Тут надо объективно смотреть. Не по персоналиям, а по качеству работы. У нас всегда самое сильное следствие было прокурорское, которое теперь является следствием Следственного комитета. Вот. Самое слабое следствие в свое время было это следствие ФСБ, КГБ точнее. Вот. И это тоже объяснимо, потому что у них такова последовательность, что они годами не вели никаких дел. А если ты долгое время ничем не занимаешься, ты деградируешь. Вот. И было очень проблемное следствие в МВД всегда. В том числе один из перекосов был связан с тем, что нагрузки были очень большие. А когда, опять же, переизбыток дел, то это отражается на качестве. Вот. Поэтому если сегодня... Я-то думаю, что это все-таки больше фейк. Если все-таки это перейдет в практическую плоскость, то, конечно, руководить этой структурой должен кто-то из числа профессионалов Следственного комитета.
Ну, Александр Бастрыкин, первое, что приходит в голову.
Ну, я в данном случае не стал бы акцентировать, так сказать, на персоналиях такого плана. Это уже пусть решают те, кто должен это делать и так далее. Но ни в коем случае это не должны быть люди, так сказать, из других ведомств.
Но вы полагаете, что все-таки пока верить на слово руководителю столичного главка СКР Александру Драманову рановато, если говорить о слиянии этих структур?
Я думаю, что поживем, увидим. Но думаю, что рановато.
Спасибо. Это был Николай Иванов, адвокат, бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Союза Советских Социалистических Республик. Еще раз напомню, информация о возможном слиянии Следственного комитета, следственных органов МВД и Федеральной службы безопасности, ну, по крайней мере, просачивалась в СМИ на протяжении последних месяцев. Эксперты тоже об этом говорили в открытую. Правда, говорили они одновременно о возможном ослаблении Следственного комитета Российской Федерации. Пока по тому, что рассказывает Александр Драманов, или, судя по тому, какую информацию он подтверждает, наоборот, если и произойдет слияние, то это только усилит Следственный комитет Российской Федерации, ну и таким образом под его началом будут все следственные органы, которые сейчас относятся и к МВД, и к Федеральной службе безопасности. Внимательно наблюдаем за этим процессом, ну и, конечно, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8! Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас еще одна новость, которая имеет косвенное отношение к выборам президента Российской Федерации. Дело в том, что параллельно с выборами президента в некоторых регионах проводились еще и референдумы. Например, Волгоград откажется от московского времени по итогам как раз такого референдума. За это высказались почти 59% проголосовавших. Такие предварительные итоги голосования приводят РИА Новости со ссылкой на областную избирательную комиссию. Участники плебисцита поддержали инициативу перевести время в Волгоградской области на 1 час вперед. Отмечается, что этот вопрос остается в регионе одним из самых острых уже на протяжении 2 лет. Сторонники перевода стрелок жаловались на потерянный час. В Волгоградской области рано светает, а вечером не хватает солнечного света. Противники этой идеи говорят, что это вызовет у людей проблемы со здоровьем, увеличит нагрузку на школьников, приведет к росту расходов на электроэнергию. В общем, стандартные доводы, но сейчас с нами на связь выходит Виталий Арьков, волгоградский политолог, основатель экспертно-аналитического портала politrus.com. Виталий Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Так что, действительно насущный вопрос ставили на голосование на референдуме или делали все для того, чтобы, как это, пробудить интерес к президентским выборам?
Ну, второй вариант, это более правдивый, а первый, это вопрос данный достаточно обсуждаемый в обществе. Назвать его актуальным, ну, это уже, наверное, не столь актуально.
Тогда с конца и начнем. Если говорить о пробуждении интереса к выборам, удалось или нет? Вот если рассматривать это как политтехнологию.
Судя по явке, да, удалось привлечение людей.
С чем?
Потому что, да. потому что было там, за пару месяцев до референдума была создана еще группа, которая против перевода. Потому что общество как раз и пополам примерно поделено, кто за плюс 1 час московского времени, кто против. Поэтому, то есть, стараясь максимум привлечь на участки и сторонников, и противников перевода стрелок.
Баталия была нешуточная. Если сравнивать с тем, что происходило во время президентских выборов, что все-таки жестче и ярче обсуждалось в Волгоградской области? Вот как раз перевод стрелок возможный или все-таки кто станет президентом?
Ну, кто станет президентом, думаю, мало кого были сомнения, хотя споры были по поводу, скажем так, других кандидатов, да. Ну, всегда своя рубашка ближе к телу, поэтому в Волгоградской области, конечно, людям было ближе, переведут стрелки или не переведут. И сейчас продолжается тоже спор, поскольку есть итоги референдума, предварительные. Но сам вопрос, заданный на референдуме, был поставлен так, что он итог референдума автоматически не говорит о том, что стрелки будут переведены.
А как был сформулирован вопрос, если ясности нет до сих пор, даже после того, как итоги
были? Там был вопрос поставлен очень хитро, о том, что поддержите ли вы, ну, я так утрирую, да, там большой, длинный был вопрос, поддержите ли вы обращение в Государственную Думу с предложением о переводе региона в другой часовой пояс? То есть будет решать, в отличие от Астраханской и Саратовской областей, где это решалось на уровне парламента региона, будет решать Госдума. И опять-таки, если будет этот вопрос внесен в ее повестку дня.
То есть автоматически снимается с себя ответственность, и референдум, получается, провели, а решение не приняли. Как-то так?
Да, да, да. То есть теперь будет решать областная дума, будет ли она вносить инициативу законодательную в Госдуму.
Ну и если говорить об опыте такого плебисцита, вы, как человек, который наблюдал в том числе и в качестве политолога за происходящим, считаете ли этот опыт удачным или полагаете, что это какое-то баловство?
Нет, я считаю, что референдумы должны проводиться вплоть даже на уровне муниципалитетов, потому что многие вопросы требуют общественного решения и очень много вопросов, которые ответственность за которые власть хотела бы себя снять. И вот референдум одно из очень удобных для этого решений. Однако, вот я скажу, что я не сторонник перевода стрелок, но вот если итоги референдума останутся только на бумаге, то есть люди, голосовавшие за перевод стрелок, не получат желаемого, то доверие к референдуму будет подорвано.
Спасибо. Это был Виталий Орьков, волгоградский политолог, основатель экспертно-аналитического портала politrus.com. Еще раз напомню, о чем идет речь. Одновременно с выборами президента Российской Федерации в Волгоградской области провели плебисцит на тему «Переводить стрелки или нет?». Вопрос, правда, изящно сформулировали, и получается следующее, что даже если вот сейчас 59% проголосовавших высказались за перевод стрелок, но для того, чтобы этот перевод состоялся, депутаты областной думы должны принять решение обратиться с соответствующим запросом, так как я понял, к депутатам Государственной Думы, и в Государственной Думе уже должны принять решение, видимо, за Волгоградскую область переводить стрелки или нет. Ну, то есть ответственность максимально постарались себя снять, референдум устроили, дискуссия была жаркая, и она была, судя по словам Виталия Орькова, еще жарче, чем президентские дебаты. В общем, любопытная картина наблюдается. А что касается часового пояса Волгоградской области, то здесь тоже есть определенная нестыковка. Если посмотреть на соседей, например, севернее находится Саратовская область, южнее, по-моему, Калмыкия. Так вот, они живут по так называемому самарскому времени, которое отличается от московского на час. Волгоградская область, которая зажата между Саратовской областью и Калмыкией, она живет по московскому времени. То есть у соседей, которые и с юга, и с севера, часовой пояс другой. В Волгоградской области московский пояс. В общем, такая любопытная картина наблюдалась. Возможно, сейчас вот эту деталь поправят, исправят каким-то образом. Они будут жить по другому времени. Но сейчас обращаюсь уже к вам с нашим внутренним плебисцитом по поводу плебисцитов, если так позволите сформулировать. Вы полагаете, подобного рода референдумы – это замечательная идея, и для того, чтобы пробуждать интерес к выборам различного уровня, дальше можем фантазировать на тему муниципальных выборов, выборов депутатов Государственной Думы, где традиционно низкая явка, или вы полагаете, что это баловство и лишняя трата бюджетных денег? Давайте так, если вы считаете, что это очень хорошая находка, вот подобного рода вопросы решать путем всенародного референдума, да, 134-21-35, но на местном уровне. Почему бы с этого не начать? Да, хорошая идея, и вот этот опыт вы бы использовали и дальше, 134-21-35. Нет, какое-то баловство, это 134-21-36. Это какая-то ерунда, 134-21-36. В общем, обесценивающие по второму номеру как раз и голосуют. 7373-94-8, телефон прямого эфира, несколько звонков, конечно же, приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, это вообще ноу-хау, если честно. Меня Павел зовут.
Да, Павел.
Да, это ноу-хау привлечения людей на выборы. На самом деле, границ творчества у власти нет вообще уже никакого. Ну, как бы, ну, там можно пельменями дешевыми, можно тушенкой дешевой у нас тут. Но сейчас там в некоторых...
Нет, творчество местах... — это не всегда плохо. И поэтому я-то интересуюсь. Возможно, это как раз та самая идея, которую мы ждали.
Ну, вот, как бы, я считаю, что... Ну, на самом деле, вот в Волгоградской области, я езжу в Астрахань на рыбалку очень часто, и в Волгоградской области действительно надо выровнять время, потому что и Астраханская область живет по другому времени.
Нет, вы о времени сейчас говорите, а я-то спрашиваю про подобного рода референдумы. Вы считаете, что это вот, да, действительно классная идея, или можно все решить и без граждан, которые в этом все равно ничего не понимают?
Нет, ну, конечно, это абсолютно реклама выборов, не более того. Привлечение людей на избирательный участок.
Но это нас как граждан воспитывает, в конце концов, или нет?
Ну, я не знаю, вы понимаете, какая штука. Каждый же понимает меру своих знаний, своего ума. И для меня это очевидный факт. Ну, то есть, ну, людям же, я же не могу дать свои мозги, чтобы они это тоже поняли.
Убедите их, воспитайте
их.
Ну,
вы понимаете, мне кажется, выборы настолько интимный процесс. Это вот как бы так же, как религия. Вы знаете, кто-то в это верит, кто-то в это не верит. Вот кто в это не верит, он в церковь не ходит. А то же самое и вот про выборы. Я вот в это не верю, ну вот вообще в выборы, в систему выборов. Я на них просто не хожу. Ну, убеждать кого-то, ну, это, мне кажется, излишне.
Вы выше этого получили?
Я не то, что выше этого, я просто считаю, что, вот знаете, есть такая пословица, в споре рождается истина. Я вот считаю, что в споре истина не рождается.
Хорошо, принимается. Кстати, напомню, итог референдума: 59% проголосовавших высказались за перевод стрелок, 59%. То есть там действительно была дискуссия, не все так очевидно. Господин политолог нам рассказывал про то, что там мнение поделилось практически поровну в Волгоградской области. 50 на 50 результаты референдума это фактически подтверждают. Что еще? В Швейцарии вообще раз в год президентские выборы, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Хватит играть со временем, нам опять надо будет все тарифное расписание менять на счетчиках. Это продолжает свою мысль Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, если люди хотят поиграть, ну, пусть на референдуме высказываются, или не пусть, товарищи. Если вы полагаете, что это был хороший опыт, вы голосуете 134-21-35. Если вы полагаете, что это какое-то баловство, это 134-21-36. Ну, и меня поправляют слушатели в Калмыкии и московское время. Сместили в Астрахани, пишет Алексей. Ну, и летом у нас светает слишком рано, пишет Жора, правда, не говоря, откуда он, из Волгоградской области или из Москвы, где летом действительно уже часа в три светает. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, вы знаете, про эти вот референдумы, это вот совершенно навязанный из центра вариант, как бы, времяпрепровождения на выборах на больших. Почему? Да. Потому что такие вопросы могли бы решать спокойно, там законодательные собрания в каждом регионе есть, там президенты есть, губернаторы.
Не, позвольте, но позвольте, как? А как же демократия? Мы сами вот, смотрите, наших депутатов вот за людей не считаем и полагаем, что они впустую просиживают штаны. Да.
Когда у нас в любом районе областном нет выборного главы района, но мы вводим референдум по какому-то пустяковому вопросу, это вот замена демократии. Когда мы не можем выбрать главу маленького муниципального образования, который назначается губернатором, но должны голосовать на референдуме за какой-нибудь символ города или за вот это, за это время, которое...
Я немножко усложню процесс. В разных регионах этот вопрос решается по-разному. Насколько я помню, самая распространенная практика – это когда граждане во время местных выборов выбирают себе депутатов, депутаты себе выбирают главу муниципального образования, глава муниципального образования вместе с депутатами потом нанимает сити-менеджера.
Из моей малой родины, там вот такая же все, там сити-менеджер, но глава района назначается губернатором. Вот не города, а вот района. Вот район, у него получается, он там без зарплаты у нас даже работает, как бы он сити-менеджер без зарплат на общественных началах. Но район назначается напрямую губернатором. И выборов никаких нет уже лет 10, это точно, или как вот этот, 15.
Так, вот внимание, теперь самое важное. Подобного рода референдумы – это отвлечение от демократии, например, это шаг назад, или это как раз, возможно, и воспитание, в том числе граждан, их вовлечение в демократический процесс, и тогда это шаг вперед.
Это никакого вовлечения, это отвлечение внимания, потому что вопрос совершенно пустяково решается, который, это именно отданы такие вопросы, которые ничего не значат. Это замыливание глаз людям, чтобы вот они сходили, за что-то там проголосовали, вообще не ясно за что. Вопрос, который не актуален ни для кого.
Секундочку. Если бы не было актуально, тогда не было бы повышения явки. Если граждане устраивали дискуссии и приходили, тогда, ну, наверное,
это сработало. Если бы он был бы актуален, наверное, могли бы законодательные собрания, губернаторы, президенты республик сами бы это решить. Вот это вопрос с этим временем в Волгограде. Если бы этот вопрос был так важен, но это же нужно, правда, менять. Вы представляете, что такое поменять расписание? В общем, это же на деньги
Противники перевода, наверное, так и говорили.
А губернатор об этом не думает, об этом думают люди, которые вообще не знают, сколько это будет стоить для области, просто переход.
Если они участвовали в дискуссии или хотя бы слышали эту дискуссию, то
Потому что они поэтому и не понимали. Вот этот вопрос именно, он технический.
У меня последнее уточнение. Вот. Я говорить за жителей Волгоградской области не могу, потому что я эту дискуссию не наблюдал. Вы рассказываете, как житель Волгоградской области и свидетель этой дискуссии, или это ваше предположение?
Нет, я сторонник.
Это ваше предположение. Прекрасно, спасибо. Это многое объясняет. Что еще? Этот референдум придумал тот же человек, который придумал референдум в Донецком бассейне. Давайте примем на референдуме не конкретное решение, пишет Юра Каменков. Может и правильно выбирать не исполнительное, а решение, это пишет Антон. Ну и голосование у нас сейчас уже завершается, буду подводить итог, результат получается следующий, 63% наших слушателей полагают, что это был хороший опыт, ну и 37% говорят о том, что это все баловство и никому не нужная затея с этими референдумами, плебисцитами и всем остальным. Ну и хочу понять, референдум и демократия, это оказывается одно и то же, это не одно и то же 473-й, это как бы часть одного процесса демократического, демос кратус, власть народа, а народ высказывается на референдуме за то, какое решение нужно принять, переводить стрелки или нет, ну это тоже часть демократии, как на это еще смотреть, не знаю, посмотрим, пойдет ли вот этот опыт дальше, будут ли его использовать, ну и самое главное, вопрос до сих пор актуален, даже после референдума. Переведут ли стрелки в Волгоградской области? Сейчас о пробках.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Вижу пробку на Кутузовском проспекте, пробку цвета бордо. И почему, я объяснить не могу, но, может быть, вы позвоните и расскажете. Кроме этого, по Яндексу загруженность дорог оценивается сегодня всего-навсего в 3 балла, но это понедельник. Понедельник традиционно день довольно разгруженный для автомобилистов, я имею в виду дороги разгруженные, поэтому у вас есть возможность промчаться практически по всей Москве, если вы, конечно, не на Кутузовском проспекте, и если вы не на внутренней стороне МКАД, начиная от проспекта Маршала Жукова, ну, от Новорижского шоссе и до Волоколамского шоссе. Вот там есть серьезные затруднения. Имейте это в виду. Показывает, видимо, какую-то аварию. Все, а больше не успею вам ничего рассказать.